Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 7 марта 2014 года. Критерий истинности. Вопрос. Как найти ту грань, где я должен проводить личное выяснение, а где обратиться за помощью в группу? Ответ. Нет такой грани. Лучше всего делать это в центре группы. Только, конечно, не забивать их своими мелкими вопросами. Какую картошку мне взять и почистить, или какой огурец купить? Вопрос. Коллективное обсуждение и решение является более приоритетным, чем личные выяснения? Ответ. До тех пор, пока у вас лично внутри не прижилось коллективное мнение, вы обращаетесь к коллективному мнению группы. Затем оно переселится и станет жить внутри вас. Тогда вам не надо будет никуда обращаться. Вопрос. Допустим, у товарища возникло желание переехать в Израиль. Может ли он прийти с этим в группу, и то, что она решит, это и будет критерий истинности? Ответ. В первую очередь, истинная точка в том, чтобы сделать общественное выше личного. Такие вопросы возникают постоянно. Мы ни в коем случае не противимся переезду человека сюда, откуда бы он ни был. Но в принципе, он должен в первую очередь задаться вопросом, где я приношу больше пользы. Знаете, как раньше было в России, когда человек оканчивал военное училище, его спрашивали, где вы хотите служить, товарищ курсант? И он отвечал, куда пошлет Родина. Если человек руководствуется именно таким условием, такой планкой, таким уровнем, тогда, конечно, он действительно ценный товарищ. А если он думает переехать из-за климата или от того, что ему здесь будет лучше, вряд ли. Поэтому надо узнать и у вашей группы, и у центральной группы, где вы действительно полезны. И после этого решать, есть ли у вас физическая возможность переезда. Но самое главное, где вы действительно принесете максимальную пользу. Это и есть критерий истинности. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Центр группы – место решения всех вопросов. Вопрос. Считаете ли вы, что у нас уже есть возможность приносить все в центр группы и там решать свои вопросы? Ответ. Если вы думаете двигаться духовным путем, то есть к свойству отдачи, то у вас просто нет другого выхода. Центр группы является точкой выхода в канал, который ведет нас через все миры к миру бесконечности. Другого не дано. Центр группы – это место, где мы уравновешиваем друг друга. Все разные, но все равны. Все помогают друг другу, хотя совершенно различны. Полностью отменяя себя и впитывая желания остальных, чтобы затем реализовать их, мы формируем одно единое цельное желание и таким образом входим в эту трубу, по которой поднимаемся к миру бесконечности. Вопрос. Можно ли принести в центр группы чисто материальные вопросы? Ответ. В группу можно привнести любые материальные вопросы и попробовать решить их со своими товарищами. В любом случае, это будет гораздо ближе к истине, чем то, что вы решите сами. Если все ваши товарищи будут на определенном духовном уровне, взаимно уравновешены, речь идет о более-менее правильной группе, то таким образом вы сможете решать все свои жизненные вопросы. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Инстинкт и разум. Вопрос. Что такое мысли и как они влияют на общую систему? Ответ. Мысли появляются там, где есть несколько желаний, которые находятся в противоречии друг с другом, и возникает необходимость каким-то образом уравновесить их. Если в силу отсутствия разности в желаниях не появляется никакой мысли, тогда работает только инстинкт. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Совет для чтения книги Зоар. Совет, как работать во время чтения книги Зоар. Я начинаю читать вместе со всеми и слушать. Но в самом начале я не слушаю чтеца, не хочу слушать и думать о тексте. Я думаю только о слиянии с группой и слиянии с Творцом. Желаю, чтобы Высший Свет удерживал меня и постоянно все больше увеличивал мое состояние слияния. Если мне удается удерживаться в таком состоянии несколько минут, я разрешаю себе начать слушать. Я постоянно прыгаю, словно поплавок на воде, все время проверяя себя. Больше слушать или меньше, видеть буквы или нет. Но главное, чтобы я непрерывно удерживался на плаву, в слиянии. В той мере, насколько я могу добавить сюда своих впечатлений от текста, допустим, он затронул меня, поскольку я уже прошел чем-то похожее состояние, настолько я разрешаю себе присоединить его к слиянию. А если нет, то пусть я вообще его не слышу. Главное, чтобы мои мысли все время оставались правильными. То есть, прежде всего, мы все вместе хотим оставаться в слиянии с высшей силой, во взаимном поручительстве, единстве, а Творец укрепит нас, склеит. И, насколько возможно, мы присоединяем к этому то, что описывает книга. Зор рассказывает о всевозможных изменениях, путеводных маршрутах, дорогах, тропах, капиллярах, клетках, органах этой единой системы, объясняя, как она работает. Насколько я способен удерживаться также в этом, я это делаю. А если нет, так нет. Мы хотим ощущать себя под душем из окружающего света или в океане света на самой глубине, чтобы он все время воздействовал на нас. Чем теснее мы сбиваемся вместе, тем сильнее его воздействие. Нужно почувствовать, что мы находимся в океане высшего света, а слова Зора пробиваются в нас. В той мере, насколько мы сможем присоединить их к нашим намерениям и соединению, мы позволяем им войти в наше сердце и разум. А если они мешают и отвлекают нас от соединения, мы не даем им проникнуть в нас. Из урока по книге «Зор» предисловие. 2 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Дуэт Творца и народа на одной скрипке. Вопрос. Сегодня несколько десятков наших товарищей выходят встретиться с людьми, которые в первый раз услышат о науке Каббала. Как нам обрести веру через общество? Ответ. Вера приходит от Творца, а потребность в ней исходит от публики. Нам же нужно находиться посередине, как переходник, связующее звено. Мы идем к людям с нашими намерениями доставить удовольствие Творцу, ведь они – это общий сосуд души, который мы хотим сблизить, объединить, для того, чтобы в нем раскрылся Творец и насладился. И тогда, выходя к людям, мы почувствуем себя его посланниками, получившими чудесную возможность доставить ему радость. А публике мы показываем, что наше желание такое доброе и открытое, без всякой тайной корости, исключительно из стремления нести добро. Если мы с этим приходим к людям, то преуспеем. Относительно публики мы находимся в абсолютной отдаче, Хафец Хесед, и относительно Творца в абсолютной отдаче, Хафец Хесед. То есть получаем 10 сферот Хасадим, ступень священнослужителей, Куаним. Главное – правильно подготовиться, словно музыканты настраивают свои инструменты. Именно так нам нужно настроиться. Словно водишь смычком по струнам туда-сюда, проверяя, с каким внутренним намерением мы выходим к публике и с каким внутренним намерением обращаемся к Творцу. Таким образом, через нас потечет свет к людям без всяких помех с нашей стороны. Желания публики поднимаются снизу, а свет нисходит сверху. Желание снизу, свет сверху. Попробуйте так настроиться, и вдруг почувствуете себя полностью управляемыми. С одной стороны народом, а с другой стороны Творцом. Из урока по введению в науку Каббала, Тиха, 5 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Уверенность от связи с окружением. Вопрос. Как уверенность связана с радостью? Ответ. Уверенность вселяет в нас радость. Ощущение уверенности – это следствие особого свечения, приходящего свыше, которое держит человека, как на воздушной подушке, и потому он чувствует радость. Уверенность может быть двух типов – от того, что есть у меня в кармане, то есть насколько я сильнее окружения, или уверенность в окружении, насколько окружение сильное, а я включаюсь в него, и тогда моя уверенность зависит от окружения. Одно из двух. Уверенность – это связь с окружением, когда я либо сильнее его, либо оно сильнее меня, но я связан с ним. Самое правильное ощущение уверенности такое, когда я удовлетворяюсь малым состоянием. Тогда я, безусловно, нахожусь на руках общества и ощущаю от этого уверенность, как младенец на руках матери. Когда младенец вырастает, у него уже нет былой уверенности. Он сомневается, всего боится. А младенец на материнских руках ни о чем не беспокоится. Это самое лучшее время. Из урока по введению в науку Каббала, Птиха, 5 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Основа независимости – это отделение от Творца. Введение в науку Каббала – это очень важное предисловие, написанное Бааль Сулламом для подготовки человека к изучению книги Зоар с комментариями Сулам. С ее помощью он сможет как-то приблизиться к этому комментарию, ведь без комментария Сулам книга Зоар совершенно нам непонятна. Это введение включает в себя всю науку Каббала, относящуюся к распространению миров сверху вниз и раскрытую Ари в своей книге «Древо жизни». Распространение миров было открыто еще Авраамом, а потом описано Моше в Торе, только в скрытой, зашифрованной форме. Но сейчас мы учимся ради ее практического применения, и потому должны раскрыть ее в понятной форме, пригодной для реализации и готовой к использованию. Поэтому Бальсулам объясняет всю эту науку с самого начала, с источника, из которого выходит замысел творения. И как, согласно этому замыслу, создается само творение и материализуется. Творец, высшая сила отдачи и любви, создает нечто вне себя, что обязано быть ему противоположным. Если Творец — это сила отдачи, то он обязан создать силу получения. Но после своего создания сила получения исчезает внутри силы отдачи, то есть управляется ею на все 100%. А потому творение как будто не существует. Ведь важен не сам материал, а то, есть ли у него независимость от Творца. Но ее нет. И тут возникает вопрос, а как она вообще может быть? Как возможно создать нечто, что потом станет совершенно независимым, если оно вышло из меня? Все, что в нем есть, от меня, и эту нить невозможно перерезать. Не может быть, чтобы в творении было что-то новое, ведь откуда оно может взяться? Тоже из меня. Кроме меня ничего нет в мире. Так как же возможно привести творение к независимости? Это как будто отрицает и уничтожает единственность Творца в мироздании. Это противоречит логике, ведь если был и существует один источник, из которого выходит нечто, и кроме этого в мире ничего нет, то как может быть, что у творения появится какая-то независимость? До такой степени, что оно даже может быть против своего Создателя, и не искусственно, а действительно по своей воле. Здесь скрывается очень большая непонятная нам глубина. Мы постигнем эту независимость, лишь закончив все исправление. Но пока нам нужно изучить все этапы, по которым Творец создавал творение таким, чтобы предоставить ему свободу. Эта независимость заключается в том, что творение отрезано от Творца, но обладает своими силами, чувством и разумом, всем необходимым для того, чтобы самостоятельно существовать. И не просто существовать, а определять свои действия, свою самостоятельность так, чтобы подняться на уровень Творца. Такой процесс и итог представляется нам совершенно неосуществимым. Поэтому желание насладиться созданное Творцом как его противоположность и полностью управляемое им должно пройти через цепь преобразований, в результате которых обретет самостоятельность, силу установить свою независимость согласно своему разуму и чувствам. Для этого желание насладиться отделяется от Творца и снова присоединяется, отделяется и присоединяется много раз, то есть проходит подъемы и падения. Благодаря этому мы начинаем сравнивать их, изучать одно из другого. Сначала каждый подъем и падение, а потом все подъемы и падения относительно друг друга. Из всего этого прогрессивного опыта сравнения подъемов и падений и анализа следующих состояний относительно предыдущих и строится наш разум и ощущения. Из сопоставления множества видов подъемов и падений и их всевозможных взаимосвязей формируются наши развитые ощущения и развитый разум, получая возможность переплестись друг с другом. В конце концов, изучение Творца приводит творение к независимости, ведь из его действий мы познаем его. Творение изучает, как Творец обращается с ним, и таким образом строит себя относительно Творца. Выходит, что основа независимости – это отделение от Творца. Из статьи «Введение в науку Каббала», пункт 4. Так как свет и сосуд тесно переплетены между собой, то желание получать аннулируется относительно света. Сосуд приобретает определенную форму только после первого исторжения из него света, поскольку после выхода света сосуд начинает страстно желать вернуть его. Это страстное желание и определяет необходимую форму желания получать. После того, как свет снова входит в сосуд, то есть возобновляется связь творения с Творцом, они становятся уже разными объектами – Творец и Творение. Творение уже получает независимость. Сосуды – свет или тело и жизнь. И обрати внимание на это, потому что это глубочайшее понятие. Из урока по введению в науку Каббала, Птиха, 2 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Неестественная мутация животной ступени. Вопрос. Почему желание животного не растет со временем и только желание человека растет? Ответ. Человек и является тем самым животным, желание насладиться которого растет. Человек – это некая неестественная мутация животной ступени, и на самом деле он называется человеком лишь после того, как постиг Творца, а до этого все еще принадлежит животному уровню. Человек – это форма отдачи, которую мы обретаем, достигая подобия Творцу, а до того мы называем себя людьми как бы с прицелом на будущее, поскольку в нас заключена такая потенциальная сила, которую мы можем развить и стать истинными духовными людьми. Только посмотрите, какие беспорядки происходят в современном мире. Разве это достойно людей? то больше похоже на взбесившихся животных. Согласно их поведению, можно сказать, что человек совершенно не изменился с древних времен. И ничем не лучше первобытного дикаря, даже еще хуже. Эгоизм с тех пор вырос и приносит нам еще больше вреда. Все наше развитие шло совсем не в том направлении, а человеком называется только та часть в нас, которая подобна Творцу. Из урока по предисловию книги «Панимма и Рот» 6 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Точечная копия Творца в сердце. Вопрос. Что именно во мне является копией Творца? Ответ. Создатель дает нам очень маленькое желание. Оно даже не достойно называться его самым слабым отпечатком, потому что весь наш мир — это просто эфемерная тень. Словно аромат супа, который нам дают понюхать, вместо того, чтобы им накормить. Это полное ничто. Но тем не менее, мы с него начинаем. Творец дает нам только пробуждение, тягу к нему и не больше. А все, что мы потом получаем дополнительно к этому начальному пробуждению, приходит от группы и учителя. Без группы и учителя у человека нет никаких шансов достичь контакта с Творцом и правильно реализовать связь с ним. Группа — это мой духовный сосуд. Учитель — высшая ступень, а дальше вверх уже Творец. Творец дает нам от себя только начальное пробуждение, приводит человека в подходящее окружение и говорит «возьми его себе». Но для того, чтобы взять, нужно соединиться с группой, учителем, книгами и через них с Творцом. А до того в нем есть лишь точка в сердце. Искра, пробужденная Творцом и заставляющая искать его. Все же остальное в нас принадлежит животному уровню и является не отпечатком свойств Творца, а просто развитым желанием насладиться. Человеком называется лишь та точка, которая стремится к Творцу. Это точка желания насладиться, связанная с биной, желанием отдачи. Если же нет такой связи между желанием насладиться и желанием отдавать, нет бины и малхут, соединенных вместе, это создание не называется человеком, Адамом, подобным, думая, Творцу. Такая связь может иметься только на четвертой стадии, и то не во всей, а лишь в особой ее части, которая выясняется с течением времени. Только человеческая ступень внутри нашего желания предназначена для возвышения навстречу Творцу. Вопрос. Зачем тогда вообще нужны неживая, растительная и животная ступени? Ответ. Желание насладиться обязано развиться через все эти уровни, иначе оно не может стать самостоятельным. На первых трех уровнях имеется то же самое желание насладиться, только оно функционирует согласно заложенной в него внутренней программе. А на четвертой стадии желание начинает спрашивать, ради чего отрабатывать эту программу. Для развития желания необходимы все четыре стадии, ведь с одной стороны оно должно полностью отделиться от Творца, а с другой стороны достичь подобия Ему. Поэтому Творец и Творение, корневая стадия и четвертая, вынуждены отдаляться друг от друга во всех остальных стадиях, на которых происходит точный расчет, какие качества необходимы Творению, чтобы быть противоположным и в то же время подобным Творцу. В чем именно он противоположен, а в чем подобен? Противоположен он должен быть в своем желании насладиться, остающимся таким, как было, а подобным в желании отдачи, которое он строит поверх своего желания насладиться. Обе эти формы сосуществуют в нем вместе. Из урока по предисловию книги «Панимма и Рот» 6 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Великий потенциал человеческой ступени. Из статьи Бальсулама «Предисловие книги «Панимма и Рот» пункт 3. Человечество можно разделить на четыре группы, располагая их как ступени одна над другой. И это массы народа, властители, богачи, мудрецы. Они соответствуют четырем уровням, на которые делится все мироздание, называющееся неживой, растительный, животный, говорящий. Уровень говорящий сочетает в себе силу чувства и силу разума одновременно, и потому его сила не ограничена пространством и временем для приближения полезного и отдаления от вредящего ему, как на животном уровне. И все это благодаря его знаниям, которые являются духовным понятием, неограниченным пространством и временем. И может получить знания всех творений, находящихся на своих местах в реальной действительности, и в прошлом, и в будущем каждого поколения. И находим, что значение каждой личности уровня говорящей приравнивается по значению к совокупности сил растительного и животного уровней, существующих во всей действительности, как в настоящее время, так и в предыдущих поколениях. И сила каждой отдельной личности охватывает их и включает в себя все их силы вместе. После того, как желание насладиться было создано, оно начинает развиваться. И развивается оно не количественно, будто весило 1 килограмм, а стало весить 10 килограмм. Нигде в природе количественный рост не считается развитием. Если ребенок растет, прибавляя только килограммы, то он называется не развивающимся, а наоборот, умственно отсталым. То есть мы всегда связываем развитие с новым качеством. Прежде всего прибавляется ум, осознание зла, выяснение, определение. А если для всего этого требуется больше сил, то мы получаем их в свое распоряжение. Выходит, что в природе развитием считаются только качественные изменения. Количественного развития просто не бывает. Если то же самое уже было, какой прогресс в том, что прибавится еще один, даже еще тысяча или миллион? Важно, если добавление меняет качество, как при изменении количества электронов в атоме, протонов и других частиц, согласно которому происходит развитие. Атомы соединяются в молекулы, молекулы становятся все сложнее и соединяются в клетки. В центре клетки выделяется ядро, способное управлять внутриклеточными процессами. Клетки получают способность соединяться между собой, специализируются по выполняемым функциям. Дело тут не в количестве клеток, а в их качестве. Из стволовых клеток начинают образовываться всевозможные виды клеток, из которых складывается тело человека. То есть развитие всегда является качественным, и Бальсалам тоже говорит не о количестве. Четыре уровня, на которые делится все мироздание, неживой, растительный, животный, говорящий, это уровни качественного развития. Рост качества выражается в том, что желание насладиться начинает все больше понимать и чувствовать свои желания. И в действительности, откуда ему знать, что оно хочет? Если я — это желание насладиться, то знать, что я хочу, значит знать, что Создатель хочет от меня. На неживой, растительной и животной ступенях я не отдаю себе в этом отчета. А на человеческой ступени я уже начинаю осознавать, что мой разум — это копия с разума Творца, которую он отпечатал во мне, потому что хотел, чтобы я именно так понимал и думал, и таким образом познал его. Это называется развитием. Благодаря такому развитию я могу контролировать себя и управлять всевозможными процессами. Но я должен понять, что все системы, имеющиеся во мне, весь мой разум и чувства, все атрибуты развития — это поэтапное копирование свойств Создателя внутрь меня. Творец оставляет мне лишь одно — свободу выбора внутри этих систем, уподобиться ему или нет. Так мы развиваемся по этим ступеням, формируя все более сложные системы на неживом, растительном, животном и человеческом уровнях. Это дает нам возможность все больше приблизиться к пониманию нашей природы на ступени человека и властвовать над природой на неживом, растительном и животном уровнях. Нам добавляется все больше желания насладиться и вместе с тем способности его использовать. Тогда как на ступени человека речь идет уже не о большем использовании желания насладиться, а о способности понять само это желание. Ведь животные реализуют себя по максимуму. Но человек построен качественно по-новому, и для него главное не реализовать свое желание, а цель, ради которой он это делает. Именно с этого начинается человеческая ступень. Иначе мы были бы простым расширением животного уровня. Человеку важно, ради чего он желает реализовать себя. Здесь и начинается осознание зла. Мы увлекаемся всевозможными целями, приносящими нам одни неприятности, пока человек в результате естественного развития, путем страданий, не приходит к вопросу о смысле своей жизни, то есть поиску достойной цели, которой не жалко посвятить свою жизнь. Развитие желания происходит ступенчато, системно, и в итоге приводит нас к такому результату. Из урока по предисловию книги «Паним Мейрот» 6 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Когда меньшинство влияет на большинство. Мнение. Мы принимаем за истину мнение большинства, а верим общественному мнению больше, чем собственным глазам, потому что некомфортно быть в противоречии с большинством. Не важно, что говорит нам большинство, нам важно не отличаться. Допустим, на небольшой площади только 10 тысяч человек, а вокруг огромная молчаливая страна. У революционного меньшинства свое влияние. Оно не забивается большинством. Нам важно, что говорит меньшинство. Мнение большинства для нас обязательно к исполнению, а меньшинства нет. Но к нему мы относимся внимательно, пытаясь понять, почему они думают иначе. И в этом скрытая сила и влияние меньшинства. Поскольку мы их не боимся, они не предоставляют опасности, мы начинаем к ним прислушиваться и думать о содержании. Первоначально влияние меньшинства не проявляется, но проходит время, и у большинства возникает серьезный вопрос, может действительно нужно стоять до конца и не уходить с площади? Конечно, если мнение меньшинства было правильным, и стоять действительно стоило бы. Все зависит от сплоченности меньшинства и его настойчивости четко излагать свои идеи. А пропаганда в этот момент начинает отвлекать от содержания и критиковать качество представителей меньшинства, дискредитировать их. Это работает, так как задумываясь, человек нервничает, и он рад простому объяснению пропаганды. Главное и единственное оружие меньшинства – это упорство, не прекращать транслировать свои идеи. С точки зрения биологии, отличаться от большинства – это ошибка. Если все поступают определенным образом, значит это единственно правильно, а тех, кто поступал иначе, всех съели. Понятие «гений толпы» означает, что усредненный ответ толпы – самый точный и правильный, потому что все ошибаются вокруг истины, и среднее мнение максимально близко к истине. Но это правило работает только если толпа не предвзята, в стабильной среде, когда понятны обстоятельства. Но когда все меняется и небезопасно, большинство впадает в растерянность, и у меньшинства есть шанс влиять свои идеи. Если мнение меньшинства не выдумка, а истина, то оно будет жизнеспособно, постепенно распространится на большинство и станет нормой. Как только упадет экономика и нарушится стабильность, большинство будет дезориентировано и станет готовым воспринимать новые мысли. Реплика. В нашем случае необходимо добавить влияние Ормакиф, который в мере нашей готовности к воспитанию масс будет организовывать необходимые для исправления общества обстоятельства.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.